Immutability means that God is unchangeable in his essence, character, and will.
Неизменность или непреложность означает, что Бог не изменяется в своей сущности, характере и воле.
Now we are not going to say, as we saw yesterday, we're not going to say that God is absolutely unchangeable in qualifications.
Как мы уже вчера видели, неверно утверждать, что Бог совершенно ни в чем не изменяется.
In classic, particularly medieval theology, as we saw yesterday, the idea of God's unchangeability is that he is incapable of any conceivable variation.
И в средневековом или классическом богословии есть представление о неизменности, что Бог не способен вообще ни на какие изменения, о которых мы можем помыслить.
What is the concept called that's based on?
Как называется концепция, на которой основано такое представление?
To see if you remember anything from yesterday.
Я проверяю, вы что-нибудь вчера запомнили?
The strong view of immutability that we saw yesterday is based on what philosophical concept?
Какое строгое или сильное представление о неизменности на какой философской концепции основывается?
You remember this diagram, right?
Вот это вы помните, да?
What was in the middle?
В середине что у нас было?
Yes, yes, pure actuality.
Да, чистое действие или чистая действительность.
I have rejected that view of immutability, and I would like to construct a more biblical perspective.
И вот такое представление о неизменности я отрицаю и хочу показать более четко основанное на Библии представление.
Now, in your syllabus, under number two, the debate.
Как раз в конспекте второй пункт спорный вопрос.
The second point says that the Bible presents the traditional view with some problems because it does say that God changes his mind in certain cases in Scripture.
Пункт Б отмечает, что Библия, однако, говорит, что Бог меняет свое мнение в каких-то определенных моментах.
And I've already described for you how process theology says that God is constantly changing because God grows.
Я уже упоминал, что богословие процесса утверждает, что Бог меняется постоянно, потому что Он постоянно возрастает.
I'm not going to agree with that. I don't believe that God grows.
С этим я не соглашаюсь. Я не думаю, что Бог изменяется, в смысле, что Он растет.
But I believe there's a more biblical way of describing the unchangeableness of God that explains the phenomena of Scripture, where it seems to indicate that God is changing.
Но я думаю, что есть более ясное описание неизменности Бога на основании Библии с учетом тех стихов, где говорится о некоторых изменениях в Боге.
Part of the uncomfortableness that we have these days with traditional view of divine immutability is based on the obvious fact that God interacts with human beings.
И очевидная трудность, которая возникает с классическим представлением о неизменности Бога, это то, что Бог общается или взаимодействует с людьми.
But under the influence of process theology, some theologians have gone too far, as we see under D in your syllabus, the quote from Greg Boyd, where he describes God as an ongoing event that's always expanding.
И вот здесь как раз пункт Д, открытое богословие, которое развивает богословие процесса. В цитате Грегори Бойда он утверждает, что Бог — это вечно длящееся событие, причем динамическое, открытое или растущее.
So we want to resist that influence of process theology, but we do want to be biblical instead of just accepting a philosophical formulation.
Мы должны противостоять таким заявлениям открытого атеизма, но при этом мы должны придерживаться библейских утверждений, а не просто принимать какую-то философскую идею.
So let's look at the biblical passages that speak of divine immutability.
Давайте рассмотрим библейские тексты, которые говорят о неизменности Бога.
We already looked at Psalm 102 under the topic of God's relationship with time.
Мы уже упоминали 101 псалом, когда рассуждали об отношении Бога ко времени.
And I believe the text of verse 26 is in your syllabus.
И 27 стих здесь есть в нашем конспекте. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся.
So, I believe you need to fill these in your syllabus. The first point here is that God himself does not change.
Первый подпункт, который вы должны записать у себя в конспекте, сам Бог не изменяется.
These are statements in Scripture where God says of himself, very simply, that he does not change.
Это те тексты, в которых очень простое утверждение в Писании. Бог говорит о себе, что он не изменяется.
But in each context of here, there is a specific sense in which he does not change.
Но в каждом контексте есть какой-то свой оттенок смысла, как именно Бог не изменяется.
In Psalm 102, the sense in which he is unchangeable is that he does not age. He doesn't feel the effects of time.
Вот в 101 псалме по контексту видно, что Бог не изменяется, в том смысле, что он не стареет, не ветшает, время не старит его.
The next verse is Malachi 3:6.
Следующий текст это Малахия 3:6.
And go ahead.
Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
Now, the verse, it's very important to quote the entire verse and to understand its context.
Очень важно весь стих при этом цитировать и учитывать, в каком он контексте.
This verse has been used traditionally by many to say that the Lord does not change in any conceivable sense.
И часто традиционно ссылается на этот стих и утверждают, что Бог не изменяется ни в каком возможном отношении.
Because it contains the very simple statement, I, the Lord, do not change.
Здесь очень простое утверждение, ибо я Господь, я не изменяюсь.
But we have to read the other part of the verse and understand its context.
Но мы должны и прочитать оставшуюся часть стиха и понять, в каком это контексте сказано.
The Lord goes on in this prophecy and he says, therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed.
Здесь Господь продолжает и говорит, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
So the sense in which God does not change here is that he is faithful to his promises.
Здесь по контексту Бог не изменяется в том смысле, что он остается верен своим обещаниям.
He's saying, even though you have sinned and even though you have broken my covenant, I am going to keep my promises to you. I don't change, therefore I will not consume you.
Он здесь говорит, хотя вы нарушили свои обещания, хотя вы отступили от меня, но я все равно не изменяюсь, я исполню свои обещания, и поэтому вы не уничтожились.
We know that the people of Israel faced God's judgment, but at no point did he completely annihilate them, because they were his covenant people.
Мы знаем, что Израиль испытывал Божье осуждение и наказание, но он не уничтожился, не исчез, потому что это народ, вступивший в завет с Господом.
The other statement, simple statement of God's unchangeability is in James 1:17.
Еще одно простое утверждение о неизменности Бога – это Иакова 1:17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен.
So here it's the writer says that God is the Father of lights with whom there is no variation or shifting shadow.
Заметьте, как здесь говорит автор, что Бог это Отец светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.
But in the context, again, it's not just that he has no variations of any kind, but rather that he is unchangingly, unvaryingly good.
В контексте речь не идет о том, что у Бога нет вообще никакой переменной в принципе, но имеется в виду, что Он благ, и в этом у Него нет никакой перемены.
So, you notice that in each of these passages, even though there is a simple statement of God not changing, there is always a sense in which He doesn't change.
И хотя в каждом случае мы видим утверждение, что Бог не изменяется, но по контексту мы замечаем, в каком конкретно смысле Он не изменяется.
It's never a simple, unqualified statement of immutability.
И ни одно из этих утверждений не является таким общим или без пояснений по поводу Божьей неизменности.
There are other passages of Scripture that speak of God being unchanging in different ways, so let's look at those.
И есть еще другие тексты, которые говорят иначе о неизменности Божьей. Давайте мы их рассмотрим.
Point B in your syllabus is that God is unchangingly truthful.
Пункт Б. Бог неизменно истинен. Или правдив.
Numbers 23:19.
Числа 23:19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит.
Here God is affirming that he is not like a man in that he does not lie. And this lie in this context would be turning away from his promise.
В данном случае Бог подчеркивает, что он не такой, как человек, который лжет. И в данном случае лгать значит отказаться от обещаний.
So God is unchangingly truthful or unchangingly faithful to his promises.
Так Бог неизменно правдив или неизменно верен своим обещаниям.
Okay. The third point there is that God's plans never change.
Следующий пункт состоит в том, что Божий план неизменен.
Psalm 33:11 is a clear example of this.
И яркий пример это Псалом 32:11. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот.
The counsel of the Lord stands forever, and counsel there refers to his plans.
Совет Господень стоит вовек. В данном случае совет означает его замысел, план.
And therefore, of course, again, God is reliable. He is faithful. He is trustworthy.
И, конечно, в результате этого мы понимаем, что Бог надежен, правдив, верен.
So God's not going to have one plan today and then tomorrow have an entirely different plan.
Не так, чтобы сегодня у Бога был один план, а завтра вдруг совершенно другой.
In contrast to that, he is entirely trustworthy. He is even predictable.
Но наоборот, Бог вполне надежен и в какой-то мере он предсказуем.
And of course, this is also a statement of God's purposes. He always acts according to his purposes.
Опять же, это утверждение о Божьих намерениях. Бог всегда поступает согласно своим намерениям.
The next point in your syllabus is that God's mercy is unchanging.
Следующий пункт конспекта, что Божья милость неизменна.
In Psalm 103:17 is an example of this.
Псалом 102:17 как раз пример этого. Милость же Господня от века и до века, боящимся Его и правда Его на сынах сынов.
So on those who fear Him, His loving kindness, which is the Hebrew word chesed, and it's a word that involves mercy and love and compassion.
Вот здесь к тем, которые боятся Его, Господь проявляет милость или доброту. По-еврейски здесь есть слово хесед, которое может означать сострадание, любовь, милость.
The word chesed is difficult to translate into one word because it involves a very rich cluster of concepts.
И слово хесед трудно перевести одним словом, потому что оно включает в себя много дополняющих понятий.
It contains the idea of mercy, but it also contains the idea of faithfulness and even loyalty.
И в этом слове есть идея милости, но в то же время и верности, и даже преданности.
So a major theme of the Old Testament is that God is unchanging in His chesed.
И одна из важных тем Писания то, что Бог неизменен в своей хесед.
And then the last point in there on the biblical teaching of God's immutability is that God's promises never change.
И последний пункт о неизменности Бога, библейское утверждение, что Божьи обетования не меняются.
And this really, I think, is an overlap of a couple of the prior ones in the list. God is always faithful to His word. He doesn't change His plans. He is always consistent.
И здесь в какой-то мере повторение того, что уже было сказано. Бог верен своему слову, Его планы не изменяются, Он всегда действует согласованно, последовательно.
So the biblical teaching on God's immutability gives us a very different picture than the one that we saw in this cluster of more philosophical ideas.
Библейское учение о неизменности Бога рисует нам совершенно другую картину в сравнении с тем, что мы видели в этих философских построениях.
That traditional view that we looked at yesterday gives us a picture of God who is far away and cold and aloof.
Вот такие философские идеи, которые мы вчера рассматривали, классическое представление неизменности, показывает, что Бог какой-то далекий, холодный, неприступный.
A God who is unaffected by anything that goes on around him.
Бог, который безучастен всему, что происходит вокруг.
But on the other hand, the scriptures give us a picture of divine immutability that is warm and personal.
Но с другой стороны, Писание говорит о неизменности Бога как о чем-то теплом, личном.
The God who is very closely connected to his people.
And Бог, который очень тесно связан со своим народом.
Who cares for them, loves them, and is always trustworthy.
Который заботится о них, любит их, и это надежный Бог.
There's a question in your syllabus about immutability, number 4. How do we understand scriptures that say God changes?
В конспекте есть один вопрос по поводу неизменности Бога. Четвертый пункт. Что же делать с текстами, которые говорят, что Бог изменяется?
For the most part, these changes in that we're talking about here are references to when God is said to change his mind.
По большей части эти ссылки на Писание относятся к текстам, где говорится, что Бог передумал или отменил свое решение.
And this is where I believe an understanding that God is participating in time really helps us to understand these scriptures more clearly.
И я думаю, что это как раз тот случай, когда правильное понимание связи Бога со временем помогает нам лучше понять вот эти стихи.
Because what we're going to see is, and I'm going to fill in the blanks for you in the syllabus now, A, not all changes violate immutability.
И сейчас мы запишем пункты для конспекта. Пункт А. Не все изменения противоречат неизменности Бога.
There are changes that are still that God would still be capable of and still be unchangeable in his essence, character and will.
Есть некоторые изменения, которые для Бога возможны, и при этом он остается неизменным по своей сущности, воле и характеру.
We never have any hint in scripture that God's attributes or his purposes change, and in most cases we have the opposite.
Мы нигде не видим в Писании свидетельств о том, что Божий характер или его сущность или его воля изменяется, постоянно утверждается противоположное.
But God does participate in relationships, and in doing so, there are variations in his reactions and in the way that he acts toward people.
Но Бог действительно участвует во взаимодействии, в общении, и поэтому мы видим, что как раз его действия в отношении людей изменяются при этом общении.
So this is point B, then. Some changes in scripture are anthropomorphic expressions for changes of relationship.
И поэтому пункт Б, некоторые изменения, которые говорит Писание, это антропоморфическое описание взаимоотношений Бога с людьми.
They are accounts of God developing in his relationships with human beings and acting as a person in a relationship acts.
Это те случаи, когда Бог взаимодействует с людьми, личность общается с личностью и дается описание поступков Бога при этом.
We've already looked at the case of Exodus 32, which is what is referenced in your syllabus.
Мы уже рассматривали стих из Исход 32, который здесь упоминается в конспекте.
The Israelites had sinned and worshipped the golden calf, and God said that he was going to judge them.
Израильтяне отступили от Бога, согрешили, сделали золотого тельца, и Бог объявил, что он будет судить их, истребить их.
Moses then intercedes on behalf of the people. And we have then verse 14.
Потом Моисей ходатайствовал за народ, и после этого в 14 стихе сказано: «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой».
It says the Lord changed his mind about the harm which he said he would do to his people.
Сказано: «Отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой».
So, what is meant here? Did God? Was there a change in God? Did he change his plans?
что же здесь произошло? Может быть, изменился Бог, изменились его планы?
And I think the answer is it is no, because the relationship relationship changed, and so God responded accordingly.
Надо ответить нет, но произошло изменение во взаимоотношениях, и здесь мы видим должную реакцию Бога на это изменение.
So Moses, remember, is the mediator of the covenant with the people of Israel.
Помните, Моисей был посредником завета Бога с Израилем.
So Moses speaks to God on behalf of the nation.
И поэтому Моисей говорил, просил Бога от имени всего народа.
And when Moses talks to God, he acknowledges the sin of the people.
И когда Моисей говорил с Богом, он признавал грех народа.
And he pleads to God on the basis of God's graciousness and His faithfulness.
И он умолял Бога на основании Его милости, Его щедрости.
And so, based on this, God relents from the punishment that the people deserved.
На основании Его верности и в ответ на это ходатайство Бог отменил то наказание, которое народ заслужил.
This is actually a statement or an example of God's unchanging character.
И на самом деле это проявление неизменного Божьего характера.
Because when a sinner repents, it is a part of God's gracious character to change from anger to favor and forgive that sinner.
Потому что когда грешник раскаивается, то как раз одно из Божьих качеств или одно из Божьих свойств, то, что он милостиво прощает грешника и меняет гнев на милость.
So this is far from being a changing God. This is really an expression of God's unchanging character.
Так что здесь вовсе не говорится о том, что Бог изменился, но наоборот показано, как Бог неизменен.
The third point in your syllabus is really an overlap with the one you just said.
Третий пункт в конспекте — это отчасти повторение того, что уже было сказано.
This point is that some changes in Scripture are based on conditions being met.
Некоторые изменения, которые говорит Писание, связаны с выполнением или невыполнением указанных условий.
God changes from cursing to blessing to those who are repentant.
Бог изменяет свое отношение от проклятия до благословения к тем, кто раскаивается.
And this is what we see in Deuteronomy 28. We're not going to turn there right now.
Мы это видим во 28 главе Второзакония. Мы сейчас не будем это рассматривать.
But there we see the listing of blessing and cursing for the people of Israel in the Mosaic Covenant.
Мы видим там перечень благословений и проклятий для израильского народа по завету Моисея.
So when the people act in a certain way, they are blessed by God, and if they act in a different way, they are cursed by God.
Когда люди определенным образом поступали, они получали от Бога благословение, если они другим образом поступали, получали проклятие.
And again, it is a statement of God's unchanging character that He responds differently to different people depending on how they are acting.
И опять здесь говорится о неизменном характере Бога, который проявляется в том, что Он по-разному воздает людям, которые по-разному действуют в этих обстоятельствах.
Point D in your syllabus says that some of these changes in Scripture are changes of relationship because of sin.
Пункт D в конспекте, что некоторые изменения связаны с изменением взаимоотношений из-за греха.
We see this in Genesis 6, verse
3. Мы видим это в Бытие, в 6 главе. Давайте прочитаем 5 и 6 стихи. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем».
So it says here that mankind had reached a depth of wickedness that was extreme.
Здесь говорится, что люди достигли такой глубины развращенности, что дальше было некуда.
And the Lord's response was that He was sorry that He had made man, and He was grieved.
И описана реакция Господа, что он раскаялся и воскорбел.
Now, we're going to talk about the sorrow of God under impassibility.
Насчет скорби Бога мы поговорим под пунктом бесстрастности.
But here, I think it's important to see that God was made sorrowful at the sin of man, but God did not think that he had made a mistake in making man.
Но надо понимать, что здесь Бог скорбел о грехах людей, но это не значит, что он считал, что он допустил ошибку сотворить человека.
This verse has been interpreted by some to mean that God was remorseful in that he thought it was a mistake for him to make man.
Некоторые толкуют этот стих и считают, что Бог раскаялся и скорбел, потому что сожалел о том, что он вообще принял такое решение, что он по ошибке сотворил человека.
We have a similar situation in 1 Samuel 15, where God is responding to Saul's sin.
И подобное мы видим в 1 Царство 15, там Господь отвечает на грех Саула.
And God says, I'm sorry that I made Saul king.
Там он говорит, что он раскаялся, что поставил Саула царем.
But again, the reason that God was made sorrowful was the terrible sin that Saul committed during his reign.
И вот это раскаяние или сожаление связано с тем, что Саул совершил ужасный грех перед этим.
So again, we can attribute that sorrow to God without saying that God thought he had made a mistake.
Мы можем считать, что Бог вот таким образом сожалел об этом, но при этом нельзя считать, что он думал, что совершил ошибку.
And beyond this, again, what we see is that God is responding according to his unchanging character to the sin of human beings.
И кроме того, мы видим, что таким образом Бог неизменно в своем характере реагирует на грех человека.
It's entirely appropriate that God should be sorrowful because of Saul's kingship, because Saul had made a mess of it.
И вполне понятно, что Бог будет сожалеть и печалиться о том, что Саул воцарился и так царствует, что допускает такие грехи.
So when God is said to change in Scripture, these are all changes that make very good sense for a person who is in personal relationships with other persons.
И вот такие изменения, о которых говорится в Библии в отношении Бога, очень ясно можно понять как описание личности, которая взаимодействует и общается с другими личностями.
So my conclusion is that God is unchangeable in his essence, in his character, and in his will.
И тогда вывод получается, что Бог неизменен в своей сущности, характере и воле.
Let's move on then and talk about divine impassibility.
Давайте тогда перейдем к бесстрастности Бога.
There is a good deal of detail in your syllabus that I'm not going to cover specifically.
Здесь довольно много подробностей в конспекте, которые мы не будем сейчас
topic of impassibility.
Разбирать, которые касаются бесстрастности.
But it's this is an important topic to see because again this affects how we read the scriptures as they describe God.
Но это вопрос важный, надо его обсудить, потому что он во многом влияет на то, как мы представляем себе Бога, как трактуем то, что мы читаем в Писании.
You remember that impassibility was on the chart of medieval theology up here.
Помните, вот на этой схеме средневекового богословия была бесстрастность вот здесь.
And impassibility was implied by that strong view of divine immutability.
И вот эта бесстрастность опиралась на строгое представление о неизменности Бога,
which says that God is entirely incapable of any sort of change.
Тогда утверждали, что Бог не способен никакой перемене.
The word impassibility actually began as the Greek word apathēs, which means incapable of suffering.
Термин «бесстрастный» он заимствован из греческого слова «апатес», которое обозначает «неспособный страдать».
The term impassibility, though, has grown quite a bit in meaning since its Greek origin.
Но само это понятие бесстрастности довольно сильно развилось после того, как было взято из греческого слова.
The doctrine has a rather complicated history in the first in the first 10 centuries of church history.
И у этой доктрины довольно сложная история на протяжении первых 10 веков христианства.
The word began to mean that God is incapable of suffering, but then it grew to mean that God is incapable of emotions in the way that we understand them.
Хотя первоначально вкладывали в это понятие смысл, что Бог не способен страдать, впоследствии стали считать, что Бог не способен к эмоциям, как мы сейчас себе представляем.
And so it came to mean that God is not capable of any passions.
Или в каком-то смысле, что Бог не способен никаким страстям.
And even that has been ambiguous, at least in English.
И вот это слово «страсти», оно какое-то немножко расплывчатое, по крайней мере, в английском языке.
There are several significant confessions of faith in Protestant church history that contain the idea of impassibility.
Есть несколько значительных исповеданий веры в истории церкви, в которых утверждается вот эта бесстрастность.
The Westminster Confession and the Second London Confession both say, as it says in your syllabus, that God is without body, parts, or passions.
И Вестминстерское исповедание, и второе Лондонское баптистское исповедание, как отмечено в конспекте, утверждает, что Бог не имеет страстей.
And there's been some disagreement over what is meant by God not having passions.
И есть некоторые разногласия по поводу смысла этого утверждения, что Бог не имеет страстей.
But by the time Westminster was written in the mid-1600s, the concept of impassibility had come to mean that God is not capable of emotions as we understand them.
В середине 17 века, когда писалось Вестминстерское исповедание, это понятие бесстрастности Бога уже приобрело смысл, что Бог не имеет эмоций, как мы с вами сейчас представляем.
Emotions, as we understand them, involve lots of changes.
Эмоции, как мы о них говорим, подразумевают многие перемены.
I can be happy with you, and then the next day I can be angry with you.
Я могу быть вами доволен, а на следующий день могу гневаться на вас.
And this was considered to be impossible for God.
И считали, что для Бога такое невозможно.
There's also the idea that for God to react to someone entails that person that God is reacting to having an amount of control over God.
Также считали, что если Бог действует в ответ на действие какого-то человека, тем самым человек оказывает какое-то влияние или контроль на Бога.
So if I sin and that makes God angry, then the act that my act has produced a reaction in God. And if I'm capable of producing a reaction in God, then I have some amount of control over Him.
Когда рассуждают так, если я согрешил, и в ответ на этот грех Бог гневается, то тем самым я своими действиями вызываю Божьи действия и каким-то образом обретаю контроль над Божьими действиями.
So, of course, this brings some great difficulties to our reading of Scripture. We've already seen in Genesis 6:6 that God is described as being sorry and being grieved.
Конечно, такие представления создают трудности для чтения и толкования Писания. Например, в Бытие 6:6 мы видели, что Бог раскаивается и скорбит по поводу греха.
So, in the syllabus now, under number 2, the debate.
И теперь в конспекте второй пункт, спорный вопрос.
And we've already read Genesis 6:6. The Lord was sorry.
Мы уже читали Бытие 6:6, что Господь раскаялся и воскорбел.
Now the next quotation in the syllabus is from Calvin's commentary on Genesis 6:6, and I'll have under review that quote.
Вот дальше идет цитата из комментария Кальвина на Бытие 6:6. Разумеется, Бог не скорбит и не печалится, но пребывает вечно в своем блаженном небесном покое. Однако, поскольку иначе невозможно понять, сколь велика Божья ненависть и отвращение к греху, Дух приспосабливается к нашим способностям.
Now notice what Calvin does here in this context where emotion is attributed to God.
И видите, что делает Кальвин, когда в контексте говорится об эмоциях, которые приписаны Богу.
First, he reacts to the idea that God can be sorrowful, and he says, of course, God can be sorrowful.
Сначала он реагирует на эту идею, что Бог как как-то раскаивается, скорбит и говорит, разумеется, Бог не скорбит.
And then he appeals to the ancient, really Greek idea that God, the Greek idea of the blessedness of God.
И потом он ссылается на древнее представление, которое происходит из греческих идей, что Бог, Он постоянно блажен.
And the blessedness of God means that God is infinitely and unchangingly happy.
И в том смысле, что Бог постоянно и бесконечно счастлив.
So, follow Calvin's line of reasoning. Calvin says this.
И посмотрите, как рассуждает Кальвин. Он утверждает.
Because we know that God is always infinitely, unchangingly happy.
От того, что мы знаем, что Бог бесконечно и неизменно счастлив,
we know that this text of Scripture can't mean what it seems to mean.
То мы понимаем, что данный текст Писания не может иметь тот смысл, который, как кажется, он имеет.
This is Calvin applying the doctrine of divine impassibility as it's classically understood.
Вот здесь как раз Кальвин пользуется классическим представлением о неизменности Бога.
So because of his commitment to this theological idea of impassibility on the, in the medieval system,
и поскольку он придерживался вот такого представления о бесстрастности Бога в этой средневековой богословской схеме,
he essentially evacuates the obvious meaning of the text.
То получается, он просто избавляется от очевидного буквального смысла текста.
So he says it can't mean what it seems to be.
Просто он говорит, это не может означать то, что, как кажется, оно означает.
So look at what he says it does mean.
А смотрите, что же он говорит, оно действительно значит.
He says that the Spirit accommodates to our capacity in order to show God's hatred for sin.
Он говорит, что Дух таким образом приспосабливается к нашим способностям, чтобы сообщить о Божьей ненависти к греху.
So he says that that in the scriptures God uses that metaphor of sorrow to refer to God's hatred of sin.
Он говорит, что вот это описание скорби Бога, это метафора, которая на самом деле обозначает ненависть Бога к греху.
What's the obvious problem?
Какая здесь очевидная проблема?
Hatred is also an emotion.
И ненависть это тоже эмоция.
So, Calvin says this is a metaphor, basically.
По сути дела, Кальвин говорит, что это метафора, образное выражение.
But he says that it's a metaphor for another emotion.
Но в то же время говорит, что это метафора для другой эмоции.
And he doesn't seem to see the inconsistency in that.
И кажется, он здесь не видит никакого противоречия.
We won't read the other quote from Calvin. It's rather long.
Другую цитату Кальвина не будем читать, она довольно длинная.
But he does something very similar there with the anger of God.
И он там что-то похожее пишет по поводу гнева Божьего.
He says that God doesn't experience the emotion of anger.
Он говорит, что здесь не имеется в виду эмоция гнева.
But rather the scriptures interpret his actions of judgment as the actions of an angry person.
Но говорит, что Писание описывает действия Бога так, как будто это действия разгневанного человека.
Now, the opposite extreme has surfaced in more recent theological writings.
Противоположная крайность недавно стала распространяться среди богословских произведений.
And this is where some people say, well, God is emotional just like we are.
Когда люди утверждают, что Бог также испытывает эмоции, как и мы.
And God has emotional responses to what we do.
И что Бог эмоционально реагирует на то, что мы делаем.
And those emotions cause God to act in ways that he wasn't planning to act.
И эти эмоции побуждают Бога действовать таким образом, как он заранее не предполагал.
So we have to find the biblical material on this and have a more biblical way of thinking about it.
Нам нужно найти библейские сведения по этому вопросу и выработать библейскую точку зрения.
There are good evangelical theologians now who question the traditional view of impassibility.
Есть хорошие евангельские богословы сейчас, которые усомнились в классическом представлении о бесстрастности.
And they do that on biblical grounds.
И они делают это на библейском основании.
But they don't go so far as to say that, as some do, that God has emotions just like us, and He does things based on those emotions that He wasn't planning to do.
Но при этом они не заходят так далеко, как некоторые утверждающие, что Бог также подвержен эмоциям и действует под влиянием эмоций, не делает не то, что он заранее планировал делать.
So let's go to number three, the conclusion.
Давайте рассмотрим третий пункт, вывод.
And we'll complete these sentences that are in your syllabus.
Давайте мы допишем предложения, которые у вас начаты в конспекте.
First of all, God is not impassible in the sense of Greek philosophy.
Бог не бесстрастен в том смысле, как понимали греческие философы.
Because the Greek idea of impassibility is very difficult to reconcile with the biblical text.
Потому что вот такое философское представление о бесстрастности очень трудно согласовать с библейскими утверждениями.
The best illustration of it that I know goes like this.
Лучшая иллюстрация, которую я знаю, вот такая.
God is compared to a sun.
Можно сравнить Бога с солнцем.
And the sun shines its rays down.
От солнца исходят лучи вниз.
And we experience the rays of the sun.
И мы здесь как раз воспринимаем эти солнечные лучи.
Now we picture the emotions of God as a ray of the sun. So here is the ray of God's affection.
Можно сравнить эмоции Бога с лучами солнца, например. Вот этот луч — это привязанность Бога.
Or the ray of God's pleasure.
Или вот здесь луч удовольствия Бога.
Now, over here is the ray of God's anger.
Вот здесь этот луч гнев Бога.
And when I sin or when I disobey, I move into the ray of God's anger.
И когда я грешу, то я перемещаюсь вот под этот луч Божьего гнева.
And the fact that I'm moving out of the ray of God's love does not change the ray of God's love.
То, что я сам оказываюсь вне этого луча Божьей любви, ничуть не меняет самой Божьей любви.
And the fact that I have moved into the ray of God's anger does not change the ray of God's anger.
И то, что я оказываюсь под лучом Божьего гнева, нисколько не меняет самого Божьего гнева.
So even though my relationship with God has changed, God Himself has not changed.
Хотя мои взаимоотношения с Богом меняются, это не значит, что сам Бог меняется.
That's a classical way of illustrating a particular version of divine impassibility.
Ну вот это классическая иллюстрация, поясняющая эту точку зрения на бесстрастность Бога.
Now, and I think the biggest weakness of it is that it forgets the fact that God loves people and God is angry with people.
Но я думаю, здесь слабое место, что не учитывается в этой иллюстрации, что Бог любит людей или ненавидит людей, гневается на людей.
It is not so much my sinful action that God is angry with, it's me, the one who committed the sinful act.
На самом деле, Бог гневается не просто на поступки, которые я совершаю, греховные, но Он гневается на меня, потому что я совершаю греховные поступки.
So it is God's regard for me that changes.
То есть это Божье отношение ко мне изменяется.
And in the traditional view, that is a change in God.
А и в традиционном представлении это уже подразумевает изменение в Боге.
So this view, or this doctrine, I think, just does not work with the biblical description of God.
И вот такое представление все-таки не вполне согласуется с библейским описанием Бога.
The second point, before we move on to look at the biblical material, the second point is, emotions are good.
Прежде чем мы рассмотрим дальше, запишем второй пункт. Эмоции — это хорошо, это благо.
We have no reason to believe that the capacity to have emotions is somehow a result of the fall.
У нас нет оснований полагать, что эмоции, способность испытывать чувства — это какой-то результат грехопадения.
I think that it's reasonable to see emotions as part of the image of God.
Я думаю, вполне допустимо считать, что эмоции — это часть образа Божьего.
We are created with a set of attributes that the Bible calls the image of God, and I think one of those attributes is the capacity for emotion.
Мы сотворены с определенными свойствами, которые Библия называет образом Божьим, и считаю, что эмоции как раз входят в этот набор свойств.
So I think we can say emotions are good.
Так что мы можем сказать, что эмоции — это хорошо.
But most importantly for the doctrine of impassibility, this is the third point. The scripture shows God having emotion.
Но важнее всего пункт С здесь, что Писание говорит, что Бог имеет эмоции.
And I think we have the scripture shows God having basically four emotions.
И по сути дела Писание говорит о четырех эмоциях Бога.
The first one is love.
Первое — это любовь.
And that love is described with more than one word in scripture, but we see love as affection in the Old Testament.
В Писании любовь описана не только одним словом, но видно в Ветхом Завете любовь как привязанность или приверженность.
In Deuteronomy 10:15, Moses says, "The Lord set his affection on you as his people."
Во Второзаконии 10:15 сказано, что Господь к вам, к этому народу, возлюбил вас. Возлюбил народ.
And the word, the Hebrew word there is not just a simple word for love, it's the word for affection.
В данном случае еврейское слово не то же самое, что любовь, но говорит о приверженности или преданности.
It's the word that refers to a man clinging to his wife.
Это когда как человек он прилепляется к своей жене или он предан своей жене.
And so God is and that's only one example where God is shown to have affection, which is an emotion for his people.
Это один из примеров, только где сказано, что Бог имеет вот такое проявление любви, эмоциональная привязанность.
God is also said to have delight or joy.
Далее сказано, что Бог обладает радостью или удовольствием.
In Psalm 147, he is said to take delight in righteousness. Psalm 147.
Psalm 146. Там говорится, что Бог радуется или Богу приятно.
Let me make sure I've got the right reference. I think it's verse 10. It's a different one I was thinking of. In Psalm 147:10, he does not delight in the strength of the horse. He does not take pleasure in the legs of a man, but rather he favors those who fear him. He takes delight in those who fear him.
Вот здесь Псалом 146, 10, 11 стих. Не на силу коня смотрит он, не в быстроте ног человеческих благоволит Господь боящимся его.
Another key theme of the Old Testament: the Lord takes delight in those who fear him.
И вот еще одна важная тема в Ветхом Завете: Бог благоволит или он испытывает удовольствие от тех, которые боятся его.
He's also said to take delight in righteousness. He rejoices in righteousness.
И еще в другом месте сказано, что он благоволит или радуется, наслаждается праведностью.
In the New Testament, we have the affirmation of the Gospels that there is joy in heaven when a sinner repents.
В Новом Завете есть утверждение, что на небесах радость, когда грешник кается.
And I don't think that when Jesus said that, he meant that only the angels are rejoicing.
Я не думаю, чтобы Иисус говорил только о радости ангелов при этом.
So the Bible shows God having the emotions of love and delight.
Итак, мы видим, что в Библии говорится о таких эмоциях, как любовь, удовольствие.
And we won't go into details, but of course the Bible shows God having anger towards sin and sinners.
Также Писание говорит, мы не будем сейчас подробно смотреть, о том, что Бог гневается на грех и на грешников.
He's even said to have hatred, a personal revulsion at wickedness.
Даже сказано, что Бог испытывает ненависть, какое-то личное отвращение к этому, к всякой нечистоте.
And I think one of the most compelling aspects of God presented in the scriptures is the sorrow of God.
И еще одно очень убедительное описание эмоций – это скорбь или печаль Бога.
Judges chapter 2, verse 18.
Судьи, глава 18.
You remember in the book of Judges we have a repeated cycle of wickedness and oppression. The people of Israel engage in wickedness and then God allows the enemies to overtake them.
Помните, что в книге Судей постоянно повторяется этот цикл, что народ грешит и Бог отдает их в руки врагов.
And go ahead and read Judges 2, 18.
Давайте прочитаем Судьи 2.18. «Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетения и притеснявших их».
Isn't it interesting? It says the Lord was moved to pity by their groaning.
Интересно, здесь сказано, что жалел Господь их, слыша стон их.
So the Lord witnessed the suffering of the people, and he heard them crying out to him, and it says he was moved to pity.
Господь видел, как они страдают, слышал, как они взывают к нему, и ему становилось их жалко.
Now, if we were to interpret this verse literally, it would be a violation of the classical idea of impassibility.
И буквальное толкование этого стиха будет противоречить классическому представлению о бесстрастности Бога.
But there really is no exegetically valid way to interpret this in any other way than its literal sense.
Но здесь нет никакой экзегетической возможности истолковать стих иначе, чем буквально.
God simply felt sorry for his people.
Просто видно, что Богу было жалко свой народ.
And because God loves his people and has compassion on them, he acted to deliver them.
И поскольку Бог любил свой народ и заботился о нем, сострадал им, то он и действовал так, чтобы помочь им.
Now, of course, none of that is to say that God didn't know that any of this was going to happen.
И все это ничуть не значит, что Бог не знал заранее, что так все и произойдет.
God had foreknowledge of those events, but he participated in the outworking of them.
Бог заранее знал, что все так будет происходить, у него есть предведение, но тем не менее он сам участвует в этих самых событиях.
Another really striking verse is also in Judges, Judges 10:16.
Еще один очень яркий стих, тоже в книге Судей, 10:16. «Отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израиля».
So here's one of the cases where the people were in misery because of their oppression.
Вот еще один случай, когда народ был в бедствии, в угнетении.
And God responded to their distress, but I think the last part of this verse is very striking.
И Бог помог им в этих страданиях, но последняя часть стиха особенно поразительна.
It says, and my English translation says, he could bear the misery of Israel no longer.
Здесь сказано, не потерпела душа его страдания Израиля.
Another translation says he grew impatient with the suffering of his people.
То есть, или можно сказать, что он не мог этого больше терпеть, или он проявил нетерпение об этих страданиях.
So these are just ways, obviously, of saying that God was moved by the pity and the compassion he had for his people.
И мы видим в этом случае тоже, Бог действует на основании жалости и сострадания к своему народу.
So these biblical descriptions of God, I think, have to be interpreted literally.
Я думаю, вот эти библейские утверждения о Боге нужно понимать буквально.
And the conclusion will be that God has emotions that change.
И вывод такой, что Писание говорит об эмоциях Бога, которые изменяются.
And they always change in agreement with His unchanging character.
И эти изменения происходят в полном согласии с неизменным Божьим характером.
We're going to complete our discussion of impassibility. We're at point D under the conclusion.
Мы завершаем рассуждать о бесстрастности. Сейчас пункт вывод под пункт D.
Point D should say these emotions are not weaknesses.
Эти эмоции не являются слабостью.
When God is portrayed as experiencing an emotion in Scripture, it is never portrayed as a weakness in God.
когда Писание говорит, что Бог испытывает эмоции, то ни в коем случае не значит, что у Бога есть какие-то слабые места.
They are simply a part of his normal interactions with human beings.
Просто это часть его обычного взаимодействия с людьми.
And it seems to me that emotions are a part of what it means to be a person.
И на мой взгляд, эмоции — это одна из частей, одно из проявлений того, что значит быть личностью.
So that is why God has them, and that's why He instilled them in us, since we're made in His image.
Именно поэтому они есть у Бога, и Бог дал эти эмоции нам, потому что мы образ Божий.
The next point is God. Let's see. That changes the focus. These emotions are not forced upon God.
Следующий пункт. Эти эмоции не являются навязанными Богу.
But rather he experiences them by choice.
Но он добровольно их испытывает.
And these, even though he knows what is going to happen, when that time comes, he experiences the appropriate reaction to the event that is
happening. Хотя он знает заранее, что произойдет в тот или иной момент, когда этот момент наступает, он ведет себя и испытывает чувства, которые соответствуют этой ситуации.
So God knows everything that is going to happen. He has decreed the outworkings of redemptive history.
Бог знает все, что произойдет. Он предопределил события в искупительной истории.
And he participates in those events, having the appropriate reactions at the appropriate time.
И он сам участвует в событиях этой истории и совершает нужные действия в нужный момент времени.
Further, we could go to point F. These emotions are not these emotions never move God to do anything that He has not already planned.
Дальше пункт F. Эти эмоции никогда не заставляют Бога делать что-то против Его плана.
So human beings do not have control over God.
Люди не имеют никакого контроля над Богом.
But rather, God is simply reacting normally to His relationship with them.
Просто это нормальная реакция Бога при взаимодействии с человеком.
And the things that He does in those responses are things that He knew He would do.
И то, что Бог делает в ответ на эти действия, это как раз то, что Он запланировал сделать по этому поводу.
And so point G is that God experiences these emotions by choice.
И поэтому пункт Г, Бог испытывает эти чувства по своему выбору.
According to plan.
В соответствии со своим замыслом.
So in the end, I would rather say that God is unassailable, which means He cannot be forced to do things.
Можно сказать лучше, что Бог неприступен в том смысле, что Его невозможно принудить к чему-либо.
But as for the scholastic idea of impassibility, I think there is no biblical foundation for it.
Но если говорить о классическом, схоластическом представлении бесстрастности Бога, то на это нет библейских оснований.
Are there any questions about divine impassibility?
Есть какие-то вопросы о бесстрастности Бога?
This is another key traditional doctrine that does affect how we read Scripture. So we have to be very careful about adopting something like that, because it causes us to read Scripture in a very unnatural way.
Это еще одна важная доктрина, классическая доктрина, которая сильно влияет на наше восприятие Писания. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не принимать такое представление без библейских оснований.
That's the conclusion of our section on the non-moral attributes of God.
На этом заканчивается раздел о свойствах Бога, не относящихся к нравственности.
And now we move on to a discussion of some of the moral attributes of God, things that we can imitate.
Дальше мы рассмотрим некоторые нравственные качества или свойства, в которых мы можем подражать Богу.
The first of these attributes that we're looking at is righteousness.
И первое свойство, которое мы рассмотрим, это праведность.
And this is one that does not require much biblical discussion. The righteousness of God is clear from both Old and New Testaments.
Здесь мы не будем очень много разных сведений из Библии приводить, потому что их очень много и в Ветхом, и в Новом Завете.
Theologically, the righteousness of God means that God always acts in accordance with what is right and is himself the final standard of what is right.
И определение богословское такое. Бог всегда действует в соответствии с тем, что правильно, и он сам высший определяющий фактор того, что правильно.
The key thing to see here is that God himself is the final standard of what is right.
Здесь ключевой момент то, что Бог сам есть высший эталон того, что правильно.
And that brings up the question, what makes actions right or wrong?
И возникает вопрос, а что именно делает одно действие, какое-то действие правильным или неправильным?
There are two views that we could label, the realist view and the nominalist view.
Есть две точки зрения, которые можно назвать взгляд реалиста и взгляд номиналиста.
The realist view says that God chooses right because it is right. What God calls good is intrinsically good, apart from what God thinks about.
Взгляд реалиста показывает, что Бог выбирает вот эти праведные дела, потому что они сами по себе праведные. То есть в самих делах или поступках есть какая-то праведность, независимо от выбора Бога.
So, for example, there is the realist view says that there is intrinsic good in an act of kindness. And there is intrinsic evil in an act of cruelty.
Например, при таком взгляде считается, что добрый поступок сам по себе праведен, а жестокий поступок уже сам по себе внутренне как-то неправеден.
And God does what is good simply because of the intrinsic goodness in that thing.
И Бог делает вот эти добрые дела, потому что они внутренне сами по себе праведны.
But the nominalist view says that the fact that God chooses to do something makes that thing right.
А вот точка зрения номиналиста говорит, что само это действие праведное, потому что Бог решил, что оно праведное.
So God is not choosing to do an action because he knows that it's intrinsically good.
Бог решил сделать этот поступок не потому, что он сам по себе праведен внутренне.
But rather, he does it because he wants to do it, and the fact that he does it means that it's right.
Но Бог желает так поступить, и потому что Бог именно так делает, от этого это действие становится хорошим и правильным.
So the example here would be that God could have chosen to be cruel instead of kind, and his choosing of cruelty would make cruelty right.
И как будто получается, что Бог мог бы решить совершить нечто жестокое, и поскольку это было бы Божье решение, то вот это жестокое действие было бы правильным.
And this is a discussion that has been had over many centuries of church history.
И такие рассуждения продолжались на протяжении многих веков в истории церкви.
But it should be clear to you that this creates a false dilemma.
Но на самом деле надо понимать, что вот такое разграничение, оно ложное.
Because it's certainly true that God is only going to choose to do what is good.
Потому что совершенно очевидно, что Бог выбирает делать только то, что доброе.
But God only chooses to do what is consistent with his own character.
И при этом Бог выбирает только те поступки, которые вполне согласуются с его собственным характером.
So God's actions flow consistently from his character.
Так что действия Бога вытекают как следствие его характера.
And what God chooses to do, he is not holding to some standard outside of himself.
И Божье решение что-то сделать основано не на каких-то внешних стандартах, что правильно, что неправильно.
God cannot be held to a standard. God is the standard.
Бог не может придерживаться какого-то эталона, потому что он сам и есть эталон.
So the righteousness of God means that he always does what is right because he is the standard of what is right.
Итак, как Бог выбирает праведные поступки, потому что он сам есть эталон праведности.
Now this might raise a few questions that again deal somewhat with the problem of evil.
Здесь тоже возникают некоторые вопросы, которые связаны с проблемой зла.
For instance, as these are in your syllabus, can God do things that we can't do?
Например, как в конспекте отмечено, может ли Бог делать то, чего мы не можем?
Does God have a different ethic than we do? An ethical standard.
Можно ли считать, что у Бога другие этические нормы, чем у нас?
For instance, we could just take the last question as an example. Can God deceive someone?
Как пример, мы можем взять последний вопрос. Помните здесь, может ли Бог обманывать?
Are there cases in Scripture where God deceives?
Есть ли какие-то случаи в Писании, где Бог обманывает или вводит в заблуждение?
Okay. What about 1 Samuel 16? Samuel.
Что насчет первое царство 16? Там Самуил.
Is serving Saul, whom God has rejected as king.
And там Самуил и перед Саулом, которого он помазал быть царем.
And God says to Samuel, I want you to go and anoint a son of Jesse as the new king.
И он там говорит Самуилу, что ты пойдешь и помажешь сына Иисеева царя.
And Samuel is afraid. He says, but Saul will know what I'm doing and he'll kill me.
Но там Самуил говорит, Саул знает, что я делаю, но убьет меня.
And I remember I was in Israel last year, and I was on the hill. I stood on the hill where Saul's palace was.
И я был недавно в Израиле, и как раз на той горе, где стоял замок, дворец Саула.
And from the top of the hill, you could see Ramah, where Samuel lived.
И с этого места, сверху холма, видно было Раму, в которой жил Самуил.
And Bethlehem, where Jesse lived, was on the other side. So Samuel would have to go right by Saul's, where Saul lived, in order to get to Jesse.
А Бетлеем как раз находился на другой стороне горы, где стоял дворец Саула. Так что Самуилу нужно было пройти прямо мимо Саула для того, чтобы пойти к Иисею.
So Samuel has good reason to be afraid, doesn't he?
Так что у Самуила были веские причины бояться.
So what does God say to Samuel?
А что же говорит Бог Самуилу?
He says, take an ox with you and tell Saul you're going to sacrifice at the house of Jesse.
И что там говорит Бог, как поступить Самуилу? Он говорит, возьми телиц свое стадо и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу.
So that's what Samuel did.
Самуил так и сделал.
Now, Samuel told Saul the truth, didn't he?
Самуил сказал правду Саулу, так ведь?
Because he actually did go to sacrifice at the house of Jesse.
Потому что он действительно пришел для жертвоприношения в доме Иессея.
But why did God tell him to say that to Saul?
Но почему Бог сказал, чтобы он это ответил Саулу?
Was it not to deceive Saul?
Разве это не значит обмануть Саула?
No. So why did God tell Samuel to tell Saul that?
Почему же Бог сказал, чтобы Самуил это говорил?
So there's a difference between misleading with a partial truth and making an assertion that is false.
Да, действительно есть разница между тем, что не сказать что-то и при этом сложить будет вкладываться в ложное впечатление и тем, чтобы утверждать ложь.
That's true, isn't it?
Это действительно так.
Let me ask those of you who are fathers, would you apply that same standard of truth to your children?
Но вот если кто из вас отцы, стали бы вы применять такие же критерии в отношении к своим детям?
If your children tell you a partial truth in order to mislead you, do you not consider that a lie?
Если вам ребенок расскажет только половину правды для того, чтобы вы не знали все и были в заблуждении, разве вы это не посчитаете ложью?
I don't know about you, but I punish my children if they do that.
Ну, не знаю, как вы, но я своих детей за такое наказываю.
А родители сами говорят всю правду,
дети? А вот это вот другой вопрос.
Tell all the truth to their children.
Say that again.
Do parents say all the truth to their children?
Okay, yes, I think that you're getting to the important part of it.
Вот я думаю, вы как раз важный момент заметили.
There are times when someone is not entitled to all the truth.
Есть случаи, когда человек действительно не должен знать всю истину.
There are times when you do not tell your children the whole truth of a matter.
Бывают случаи, когда действительно не нужно говорить детям по какому-то вопросу всю истину.
And that is because we are protecting our children.
Потому что мы тем самым защищаем своих детей.
And as they grow, they will come to learn all of the truth in some things, or they may never come to know because we are keeping something from them in order to protect them.
Когда они подрастут, возможно, они узнают это вполне, либо они что-то вообще никогда не узнают из-за того, что мы их защищаем таким образом.
But there are other kinds of cases where a misleading is appropriate.
Но бывают другие случаи, когда вот такая частичная правда, она допустима.
What about what is sometimes called the ethic of war, just war?
Что насчет этической или справедливой войны?
There is such a thing as in a war, you don't tell your enemy the whole truth. You purposely mislead the enemy, right?
Например, во время войны специально делают так, чтобы враг оказывался в заблуждении по поводу ваших действий. То есть врагу истинному совершенно не говорят.
And Saul had set himself up as God's enemy.
А Саул в данном случае уже выступал как враг Бога.
So it was appropriate for God to keep some of the truth from Saul.
Так что вполне допустимо было, что Бог решил скрыть от Саула вот эту истину.
In order to protect Samuel, who was his ally, and the household of Jesse.
Для того, чтобы защитить Самуила, который был на стороне Бога, и дом Исея.
We have similar kinds of situations in the case of law enforcement. Police. Law enforcement is police.
Мы подобные ситуации встречаем в обычной жизни с правоохранительными органами.
I have a Christian brother in America who is an undercover policeman.
И в Америке есть один у меня друг, который работает в полиции.
And he goes undercover in Los Angeles, which means he doesn't wear a uniform.
И он работает как раз полицейским, которые ходят в штатском, то есть.
And he does this in order to catch drug dealers and gang members.
Под прикрытием.
Да, под прикрытием. То есть он ходит в штатском, чтобы не знали, что он из полиции, и он мог бы так выслеживать каких-то преступников, гангстеров и так далее.
Now, if one of the criminals that he is trying to catch by, you know, talking to them, asks him, "Are you a policeman?" What is he going to say?
И если вот он как-то находится среди преступников, кого-то он из них хочет выследить, поймать, и он вот так возьмет его и спросит, "Ты что, полицейский?"
It is his responsibility to hide his identity in order to catch the criminals.
Что ему делать? На самом деле, в его обязанности входит скрывать это для того, чтобы он мог выполнить то, что ему поручено.
This kind of thing, I think, is very close to the ethic of war, and it's something that we see God participating in the Old Testament.
И я думаю, вот эти ситуации как раз очень близки к понятию этической войны или к тому, что делает Бог в этой ситуации.
We even have cases where God gives battle advice to Israel's king and says, gives him a strategy so that the enemy will be deceived and they'll be able to defeat them.
И в некоторых случаях мы видим, что Бог объясняет, как израильтяне должны вести себя в сражении, какие выполнить маневры, чтобы ввести в заблуждение врага и так одержать победу.
Okay, let's move on to the justice of God.
Давайте перейдем дальше к Божьей справедливости.
We just discussed the righteousness of God, and the justice of God is a different perspective on His righteousness.
Мы уже говорили о праведности Бога, и справедливость — это другая точка зрения на праведность.
The definition in your syllabus for justice is God's official righteousness, in that He requires other moral agents to adhere to His standard.
Это праведность под несколько другим углом. И вот такое определение. Это свойственная Богу праведность, исходя из которой Он требует от других нравственных личностей придерживаться Его эталона.
Now, justice in this sense is not the human idea of fairness.
Вот в этом смысле справедливость — это не то же самое, что человеческих представлениях честности, вот в этом смысле.
Fairness is more of a self-centered human idea of equality.
Вот человеческое представление такой справедливости или честности обычно связано с эгоистическим желанием равноправия.
And of course, children are very focused on the idea of fairness.
И, конечно, дети очень сильно озабочены, вот, чтобы с ними честны были в этом смысле.
If my brother gets something, then I get to have something too.
Если брату моему что-то досталось, и мне должно достаться что-нибудь.
That is not justice as God has it.
Но это не значит справедливость вот, в Божьем понимании.
Justice as an attribute of God is that He requires others to imitate His character.
Божья справедливость означает, что Он требует, чтобы другие подражали Его характеру.
So when we say God is just, we don't mean God is fair.
Когда мы говорим, что Бог справедлив, это не значит, что Он одинаково всем все дает.
Now the idea of justice includes two aspects, like two sides of the same coin.
И у справедливости Божией есть две стороны, как две стороны медали.
The first aspect is punitive justice.
Первая сторона — это карающая справедливость.
And that is that God punishes sin because sin deserves to be punished.
Это значит, что Бог наказывает грех, потому что грех заслуживает наказания.
God has created us to love and to imitate Him. And for us to violate His character is to rebel against Him, and so therefore to incur punishment.
Бог сотворил нас так, чтобы мы подражали Его характеру, и когда мы отступаем от этих Божьих требований, мы совершаем преступление против Него, и это вызывает у нас Его осуждение, наказание.
But God always applies the same standard to each person.
Но Бог применяет одни и те же требования ко всем людям.
So He is always just in His punishment.
То есть в этом наказании Он совершенно справедлив.
The other aspect is what we could call remunerative justice.
И другой аспект мы называем вознаграждающей справедливостью.
And this is that those who do imitate God's standard will ultimately be rewarded.
Это значит, что те, которые действительно подражают Божьему характеру, выполняют Его требования, они будут вознаграждены.
And of course, that's not to say that by obeying God's law we earn salvation.
Это, конечно, не значит, что послушанием Божьему закону мы заслуживаем спасения.
But it is to say that having been saved, when we live a life that is pleasing to God, there is reward for that.
Но это значит, что получив спасение и живя согласно Божьим требованиям, мы получим награду.
In this life it is reward that involves peace with God and with others.
В этой жизни награда означает, что у нас есть мир с Богом и с другими.
And the blessing of God in various forms.
Благословение Божие в различных проявлениях.
But the full reward comes after this life.
Полная награда придет уже после этой жизни.
And so justice must always be evaluated on a long-term basis.
Поэтому справедливость мы должны всегда воспринимать в долгосрочной перспективе.
On an eschatological basis.
В эсхатологическом понимании.
So justice is simply the aspect of God that says He adheres to the standard of His character and He expects His creatures to do the same.
Итак, справедливость означает, что сам Бог придерживается своих требований и согласно своего характера и требует того же самого от своего творения.
Okay, let's talk about God as truth.
Давайте поговорим о истинности Бога.
The concept of truth has a number of connotations to it.
У истинности есть много разных оттенков.
And we're going to see three different senses in which God is true.
Мы рассмотрим несколько оттенков смыслов, в которых Бог истинен.
First of all, the first sense is that of authenticity.
Во-первых, Бог — это подлинный.
Only God is the true God.
Только Бог — это и есть настоящий Бог, подлинный Бог.
He is the authentic deity. There is no other true God.
Истинный Бог. Именно Он — настоящее божество, других божеств не существует.
And I won't spend time developing that, particularly from the Old Testament.
И это много об этом говорится в Ветхом Завете, мы не будем подробно разбирать.
The second sense in which God is truth is that He is truthful. He always tells the truth.
Второе значение, в каком Бог истинен, это значит, что Он правдив, Он всегда говорит истину.
So everything that God knows and says conforms to His character and conforms to reality.
Все, что Бог знает и что Он говорит, вполне соответствует Его характеру и реальности.
If God says something, you can be sure that that's the way things are.
Если Бог что-то сказал, то можно быть уверенным, что так все и есть.
Unless perhaps you're God's enemy, as we've already seen.
Ну, разве только вы не враг Божий, как мы говорим, что это
The third sense in which God is said to be faithful.
Третий смысл, в каком Бог истинен.
Truthful is that He is faithful, right?
Да, то, что Бог верен.
So God is always true to His word.
Так Бог всегда верен своему слову.
So this means, as we've already seen in other areas, that God keeps His promises. He's faithful to do what He says.
Как мы уже видели раньше, Бог выполняет обещания, Он делает то, что говорит.
So He is authentically God.
Итак, Он подлинный, это настоящий Бог.
He always tells the truth.
Он всегда говорит правду.
And he is always true to his word.
И он всегда верен своему слову.
These are the senses in which God is said to be true.
Вот в этом смысле Бог истинен.
Questions about the truth or truthfulness of God.
Есть какие-то вопросы об истинности Бога?
Very straightforward, especially in light of other things we've said so far.
Тут очень все ясно по сравнению с тем, что мы рассматривали.
Okay, let's talk about the love of God.
Давайте поговорим теперь о любви Божьей.
Grudem defines God's love as God's eternal giving of Himself to others.
Grudem пишет, что любовь означает, что Бог вечно дарует себя другим.
It is common for love to be defined among followers of Christ as giving to someone.
Часто любовь среди последователей Христа объясняется как даяние или отдача.
And it's true. The emphasis in Scripture, particularly in the New Testament, is on love as a commitment and an act of giving.
Действительно, в Новом Завете часто говорится о любви как о такой посвященности или действию по самоотдаче.
When you love someone, you are committed to their well-being. You are committed to doing good for them.
Когда вы кого-то любите, то вы посвящаете себя и жертвуете себя для того, чтобы этому человеку и этой личности было хорошо.
And while it's true that that is an emphasis in Scripture on the love of God, it must also be clear that that's not the whole story.
И хотя действительно по поводу Божьей любви это часто подчеркивается, надо понимать, что это еще не все.
It's also true that God's love for mankind involves a feeling.
Надо понимать, что любовь Бога к человеку также подразумевает чувства.
As I suggested earlier in the session section on impassibility, God has affection for His people.
Как я уже раньше говорил при обсуждении бесстрастности, Бог имеет привязанность или приверженность к своему народу.
So we should be careful as we teach on the love of God and seek to practice it ourselves, that we not strip the emotion away from the mere volitional side of love.
Когда мы рассуждаем о любви или пытаемся поступать по любви, нужно быть внимательным, чтобы не исключить отсюда чувства, чтобы не оставить одно только проявление воли.
So let's look at the objects of God's love as they appear in Scripture.
Давайте рассмотрим объекты Божьей любви, которые упомянуты в Писании.
God is first of all said to have love for Himself. There is love within the Trinity.
Прежде всего сказано, что Бог имеет любовь в себе самом, то есть любовь между членами Троицы.
In John chapter 3, Jesus said, "The Father loves the Son and has given all things into His hand."
В Иоанна 3 главе, 35 сказано, Отец любит Сына и все дал в руку Его.
So we discussed earlier that even before creation, there was love and fellowship and glory in the Trinity.
И мы уже упоминали раньше, что даже прежде сотворения мира внутри Троицы было общение и любовь.
Secondly, in the Scripture, God is said to love believers.
Далее в Писании сказано, что Бог любит верующих.
In John 16, Jesus said, "For the Father Himself loves you, because you have loved me and have believed that I came forth from the Father."
В Иоанна 16 сказано, что сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога.
So those who come to believe in Christ are loved by the Father.
Те, которые уверовали во Христа, их любит Отец.
And there we get the picture of a family kind of love. Those who love the Son are loved by the Son's Father.
Здесь мы видим такое описание любви в семье. Те, которые возлюбили Сына, их возлюбил Отец этого Сына.
So believers are the objects of God's love.
Так что мы видим объекты Божьей любви, это верующие.
Thirdly, we see that Israel is said to be the object of God's love.
Дальше мы видим, что Израиль назван объектом Божьей любви.
Jeremiah 31.
Иеремия 31.
Verse 3. Just read verse 3.
Прочитаем третий стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
The Lord says, "I have loved you with an everlasting love."
Господь говорит, любовью вечную я возлюбил тебя.
And says, "I have drawn you with loving kindness."
И сказал, что простер к тебе благоволение, или привлек тебя милостью.
And there's, again, there's that word hesed. The combination of mercy and compassion and loyalty and love.
Здесь опять слово хесед, это совокупность милости, верности, преданности, любви.
And that's again an expression of the love that God has for Israel, His people.
And здесь выражается любовь, которую Бог испытывает к Израилю, к этому народу.
We saw earlier Deuteronomy 10:15, and also in your syllabus, Deuteronomy 7:7 has similar language.
Во второзаконии 10.15 мы уже видели, теперь в конспекте еще отмечено второзаконие 7.7, очень похожее выражение.
And there, in both those passages, the picture is of God setting His affection on the nation.
И в том и другом случае говорится, что Бог возлюбил или испытывает преданность, чувство привязанности к народу.
And the imagery there is of grabbing hold of someone and embracing them and clinging to them.
И образ такой, что Бог крепко обнимает или тесно прижимает к себе кого-то.
So it's clearly such a kind of love cannot be reduced merely to goodwill for someone.
Конечно, такую любовь мы не можем свести просто к каким-то благим намерениям в отношении другого.
And then finally, the last object of God's love, as we see in Scripture, we see in passages like John 3:16, where God has loved the whole world.
И последнее объект Божьей любви, о котором говорится в Писании, например, в Иоанна 3:16, Бог возлюбил весь мир.
So God has love for, in different senses, for the whole world, for Israel, for believers, and even for His own Son.
И есть разные оттенки значения вот этой любви, как Бог возлюбил весь мир, возлюбил Израиль, возлюбил верующих и возлюбил своего Сына.
Now, God's love is demonstrated in specific ways in Scripture. We can summarize those in four areas.
И мы можем увидеть в Писании различные проявления Божьей любви. Можно выделить четыре разные сферы этой любви.
First of all, God's love is demonstrated in the death of His Son.
Во-первых, Божья любовь проявляется через смерть Его Сына.
The death of Christ is an expression of God's love, as we see in Romans 5:8.
Смерть Христа — это проявление Божьей любви, как написано в Римлянам 5:8.
Christ died for us as an expression or a demonstration of God's love toward us.
Христос умер за нас, и это доказательство и проявление Божьей любви к нам.
And Paul emphasizes at this point that Christ died for us while we were still sinners, while we were His enemy.
И здесь Павел подчеркивает эту любовь и проявление фразой, когда мы были еще грешниками, врагами Бога.
And this points to the intensity of God's love and the self-sacrifice of God's love, even for those who are rebellious against Him.
Это говорит о том, насколько сильная эта любовь, насколько ярко она выражается, в том, что она проявлена даже к врагам Божьим.
The second demonstration of God's love is in the praise of obedient Christians.
Второе выражение Божьей любви — это
when He praises obedient Christians.
Это когда Он хвалит послушных христиан.
The example in your syllabus is 2 Corinthians 9:7, that God loves a cheerful giver.
Например, 2 Коринфянам 9:7 здесь сказано, ибо доброхотно дающего любит Бог.
God has a loving regard for those who give willingly and sacrificially to Him.
Бог с любовью поощряет или одобряет вот таких людей, которые жертвенно, охотно служат Богу.
And of course, the context here is that of financial giving.
Здесь в контексте идет речь о финансовых пожертвованиях.
The third expression of God's love is in the chastening of believers, the disciplining of His children.
Третье проявление Божьей любви — это наказание верующих, наказание Его детей.
Hebrews 12:6 gives us that difficult truth that God loves. I'm sorry, that those whom the Lord loves, He disciplines.
В Евреям 12:6 дается это описание, может быть, иногда трудное, что Господь, кого любит, того наказывает.
So the discipline of the Lord on our lives is an expression of His love for us.
Наказание Божье в нашей жизни — это проявление Его любви к нам.
So we should, as the writer of Hebrews says, pay attention to that and do not regard it lightly.
Так что, как здесь говорит автор послания к евреям, мы должны быть к этому внимательны, не пренебрегать наказанием.
We must remember that in that process He is conforming us to the image of His Son. He's making us more like Jesus.
Мы должны понимать, что через это Бог делает нас подобными образу Иисуса, делает, чтобы мы были больше похожи на Него.
And that is an act of love on His part.
И с его стороны это проявление любви.
And then the fourth category of God's the demonstration of God's love is in his love of righteousness and his hatred of evil.
И четвёртое проявление Божьей любви в том, что он любит праведность и ненавидит беззаконие.
And we see this in a number of places, one of which is Psalm 45:7. You have loved righteousness and hated wickedness.
И много разных текстов можно на эту тему найти. Например, Псалом 44:8. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие.
And this is a messianic psalm here, speaking to Christ. And so he receives the favor of God because he has loved righteousness as God does.
Это мессианский псалом, здесь речь идет о Христе, и он получил вот это благоволение Божье, помазание Божье, как раз за то, что он возлюбил правду.
The love of God is a dominant theme in the scriptures. The love of God dominates the scriptures.
Божья любовь — это одна из ведущих тем в Писании. Повсюду в Писании эта тема есть.
And we'll look at that briefly after we return from break.
И после перерыва мы кратко это рассмотрим.
It is common for people to think of God in the Old Testament as very different from God in the New Testament.
Зачастую люди представляют себе Бога в Ветхом Завете совсем не таким, как в Новом Завете.
They imagine God, the God of the Old Testament, as a God of anger and judgment.
Представляют себе, что в Ветхом Завете Бог — это гневный, судящий.
And the God of the New Testament as a God of love and forgiveness.
А в Новом Завете это Бог любящий и прощающий.
But anyone who reads the Bible carefully can't imagine how that could be the case.
Но любой, кто внимательно читает Библию, не сможет понять, почему у людей такое мнение.
Thank you for hurrying back, those of you who were late.
Спасибо вам, что быстро прибежали, и вы опоздавшие.
I've already congratulated those who were on time.
Я уже поздравил тех, которые пришли вовремя.
We're in Exodus chapter 33.
Мы рассматривали Исход 33.
And I want to very quickly tell you the story of Exodus 33 and 34 and show you how it presents to us a fundamental theme of the Old Testament, that God is love.
Я хочу теперь кратко еще описать, что там происходило в 33-34 были исходы, показать, как раскрывается одна из важнейших тем Ветхого Завета.
We are all familiar with the story of the golden calf.
Все мы помним историю о золотом тельце.
How God delivered the Ten Commandments to his people and sealed the covenant with them.
Когда Бог дал народу 10 заповедей и вступил с ними в завет.
And then while Moses was up on the mountaintop with God for 40 days, the people broke the covenant that quickly.
И потом Моисей зашел на гору и 40 дней был с Богом, и за это время народ отступил, нарушил завет очень быстро.
The people broke the covenant before God had even finished giving them the commandments.
Народ отступил от завета, нарушил его даже прежде, чем Бог закончил передавать ему заповеди.
So God declares that the people are worthy of judgment and then responds, as we have seen, to Moses' intercession by turning from his wrath.
Тогда Бог объявил, что народ этот заслуживает осуждения, истребления, и сказал Моисею, как мы уже видели, что он истребит этот народ.
However, there was still some punishment on the people, even though it was not the annihilation that God had threatened.
Моисей ходатайствовал, и Бог отменил это наказание, хотя были все равно в какой-то мере наказания, но Бог не истребил этот народ.
So then Moses goes up to the Lord again in Exodus chapter 33 to speak to God on behalf of the people.
Потом в 33 главе Исход сказано, что Моисей опять зашел на гору говорить с Богом от лица народа.
And I'm not going to read the entire chapter, but I want to give you the progression of it.
Я не буду читать всю главу, но хочу, чтобы вы увидели развитие мысли там.
Moses essentially pleads with God to go with them, because God, at the beginning of the chapter, God says, take the people and go to the land that I've promised, but I'm not going to go with you.
И, в принципе, в этой главе сказано, как Моисей умоляет Господа, чтобы он пошел с ними, потому что в начале главы Господь сказал Моисею, чтобы он взял народ и пошел, а сам он не пойдет с ними.
So Moses pleads with God, and God says, okay, I will go with you. And it's interesting that he uses the singular. He's speaking to Moses, I will go with you.
И потом Моисей умолял Господа, и Господь сказал, хорошо, я пойду с тобой. И интересно, что здесь используется единственное число, говорит Моисею, я пойду с тобой.
But the manifestation of God's presence with the people is the point of unification. It was the pillar of cloud and the pillar of fire that brought the people together as a whole, and they followed that.
Но вот это проявление Божьего присутствия среди народа в толпе огненном или в толпе облачном объединяло народ. Они видели это и шли за этим.
And so Moses pleads with God, we want you to come with us, to, you know, we want your presence with the whole nation.
И тогда Моисей говорит, но Господи, пойди с нами, мы хотим, чтобы ты присутствовал среди народа.
And so, and the prayer of Moses culminates in verse 18 of chapter 33.
И в 18 стихе 33 главы молитва Моисея достигает кульминации.
When Moses says, "I pray you, show me your glory."
Моисей сказал, покажи мне славу твою.
And this is another way of saying what he said earlier in his prayer.
Это еще один способ выражения того, что он говорил раньше в молитве.
When Moses says in verse 13, "Teach me or let me know your ways, so that I may know you."
Как он молился в 13 стихе, "Открой мне путь твой, дабы я познал тебя."
So Moses' prayer to God is, "Tell me more of yourself, so I can understand you." And the way that his prayer ends is, "Show me your glory."
Моисей молился, чтобы Господь открылся ему больше, чтобы он мог познать его. И в конце молитвы Моисей просит, покажи мне славу твою.
And so God's answer to him is, okay, come up on the mountain tomorrow morning, and I will let you see just the afterglow of my glory.
И в ответ Господь говорит Моисею, чтобы он завтра возошел на гору, и что он покажет ему свою славу, но как бы ее не увидит лица, то есть остаточное его сияние.
God says, you cannot see my full glory or my face and live.
Господь сказал, потому что ты не можешь увидеть всю мою славу, то есть лицо мое, и остаться в живых.
So the Lord says, I will hide you in a crevice in the rock, and I'll cover you over, and when I pass by, I'll let you see the remains of my glory.
Поэтому Господь говорит, я поставлю тебя в расселении скалы, покрою тебя рукой моею, и пройду, и ты увидишь меня сзади. То есть, как бы, то, что после меня вот эта слава остается.
Now, what God is going to do the next morning is he's going to renew the covenant with the nation, and that's why he tells Moses to bring two new tablets of stone with him.
И на следующее утро Господь собирался возобновить завет с народом, поэтому сказал, чтобы Моисей взял с собой две скрижали.
And when Moses gets to the top of the mountain the next morning, he is praying to God, and God comes down and passes before him.
Новые скрижали. И Моисей на следующее утро поднялся на гору, и Господь прошел мимо него.
One of the most amazing things to me in all of Scripture is that when Moses writes down his account of this experience, he doesn't say a single word about what he saw.
И удивительно, что когда Моисей описывает это событие, он ни слова не говорит о том, что он видел.
Because what was important about God's glory passing before Moses was not the bright lights and the loud noises.
Потому что когда слава Божья проходила перед Моисеем, то важно было не какой-то сияющий свет или громкий звук.
What was important was that God spoke about himself.
Важно было то, что Господь сказал о самом себе.
And this is what he said.
И вот что он сказал. 6-7. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода».
Now, when God, remember, Moses' prayer was, show me your glory.
Помните, Моисей молился, покажи мне славу твою.
When God showed him his glory, he told him his character.
И когда Господь явил ему свою славу, он возгласил свой характер.
And we read this in class yesterday.
И вчера мы это читали.
But what I want to show you today is that this was God's God's revelation of his glory to Moses, and this was the basis on which he renewed the covenant with Israel.
И сейчас я хочу отметить, что это было откровение, Божье откровение его характера, и оно послужило основанием для возобновления завета.
This description of God as in all of these words that are related to love and grace and forgiveness occurs in the scripture in the Old Testament 8 more times.
И вот такое описание Бога вот этими фразами, которые в основном связаны с любовью, милостью, благодатью, встречается в Ветхом Завете еще 8 раз.
This passage is quoted or paraphrased 8 times in the Old Testament, and those 8 times are scattered across all the different genres of the Old Testament and the entire chronology of the Old Testament.
Вот этот текст еще 8 раз цитируется или пересказывается в других местах Ветхого Завета, и это присутствует в совершенно разных жанрах и на протяжении всей хронологии Ветхого Завета.
It occurs in the law, the writings, and the prophets.
Это есть и в законе, и в писаниях, и в пророках.
And it occurs for the last time in Nehemiah chapter 9.
Последний раз это встречается в 9 главе Неемии,
which chronologically is the last book or one of the last two books in the Old Testament.
Хронологически это либо последняя, либо одна из двух последних книг Ветхого Завета.
And I think that an accurate conclusion that we can draw from this is that God wanted his people to think of this when they thought of him.
И я думаю, здесь верное заключение, которое мы можем сделать. Бог желал, чтобы, думая о нем или представляя себе Бога, народ думал именно об этом.
That he was compassionate and gracious and generous and forgiving.
Что он человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный.
And it's even more interesting to me that the last attribute of his righteousness, that he punishes guilt, is usually not quoted when this passage is quoted later in the scriptures.
Интересно, что вот последнее качество, которое он называет здесь, то, что он праведный в смысле наказывающий вину, вот эта часть зачастую не цитируется в других местах Ветхого Завета.
So God in the Old Testament is a God of love at least as much as he is a God of justice.
Поэтому Бог в Ветхом Завете в той же мере, по крайней мере, в той же мере, это Бог любви, точно так же, как и Бог суда.
And as we said, when we're talking about God's justice, the full expression of the glory of God in Exodus 34:6-7 comes to fullest expression at the cross.
И мы говорили с вами о Божьей справедливости, и вот эта Божья справедливость, которая сказана в Исходе 4:6-7, самое полное выражение находит на кресте.
Because it is on the cross that God's love and grace, mercy, compassion, and forgiveness come together in perfect expression of his justice.
Потому что именно на кресте вот это человеколюбие, милосердие, долготерпение, милость Божья находятся в полной гармонии с его справедливостью и с его наказанием.
So as you read and teach the Old Testament scriptures, be mindful of this repeated occurrence of the revelation of God in Exodus 34:6-7.
Поэтому, когда вы преподаете или проповедуете по книгам Ветхого Завета, то постоянно помните вот о таком описание Божьего характера из Исхода 34:6-7.
And when you encounter it in places like Psalm 103, then refer back to Exodus 34.
И когда, например, в 102-м псалме вы наталкиваетесь на такое описание, то вспоминайте 34-й главе Исхода.